Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Рядом со мной в студии моя коллега Ольга Гаврилова. Всем здравствуйте.
Привет.
За махинации при продаже лекарств может грозить уголовное наказание. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
Да, так вот, он считает, что важно опережать подобные явления, а не бороться с ветряными мельницами. Вот как раз уголовное наказание – это то самое важное, что может отпугнуть мошенников и не позволить им зарабатывать на, скажем так, наивных покупателях. Депутат опасается, что под видом лекарств могут продавать биологически активные добавки, чтобы предотвратить мошенничество. Он предлагает ввести дополнительные статьи в закон о лекарствах и вот как раз подобный обман рассматривать как мошенничество в особо крупных размерах. Ну и, как ты знаешь, уже определенные меры давно предпринимаются, например, правительство вводит маркировку препаратов, а также блокирует сайты, на которых пользователям предлагают купить лекарства от коронавируса, которое еще, кстати, не зарегистрировано в России. Однако, вот как отмечает депутат Менделевич, блокировка требует времени, а за этот период недобросовестный человек может перейти уже на другую площадку и там предлагать, в общем-то, свои якобы какие-то спасительные препараты.
И как мы знаем, с недавнего времени лекарство от коронавируса не может стоить меньше 12 тысяч за упаковку. Если вам предлагают за 500 рублей, не ведитесь на это. С нами на прямой связи эксперт фармацевтического рынка, провизор, бывший руководитель крупной аптечной сети Ирина Булыгина. Ирина Петровна, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Ирина Петровна, ну вот действительно очень много мошеннических сайтов, которые предлагают пищевые концентраты под видом лекарств от любых болезней, и причем предлагают даже не под видом БАДов, а именно лекарств. Да? Вот на ваш взгляд, уголовное наказание сможет сделать эту область более прозрачной, отпугнуть мошенников? То есть это действительно лучший выход?
Ну, вы знаете, я вообще не понимаю, почему такой шум, потому что наказание сейчас существует, существует уголовная статья уже несколько лет, и в том числе по интернет-площадкам. Значит, я думаю, что там будет конкретика просто, потому что на сегодняшний день разрешено продавать на интернет-площадках безрецептурные лекарственные средства. Значит, если вы заказываете вот на крупных маркетплейсах лекарства, и красным будет, например, если препарат рецептурный, прям звучать, препарат отпускается по рецепту, и вам его курьер не доставит, вы должны заказать и пойти в аптеку, предъявить рецепт, и тогда вы купите этот препарат. Я думаю, что это вот будет конкретика такая вот, потому что на самом деле в интернете творится просто безобразие.
Ну да, там я посмотрела и поддельные сертификаты, и даже какие-то чужие несуществующие компании. А самое главное, что используют в основном доставку как раз вот по почте наложенным платежом.
Угу.
Это вот как раз и создает какие-то, да, вот мошеннические
Конечно,
схемы.
Конечно, потому что проверить вы это никогда не проверите. Люди, если это делают, то они делают на высоком уровне это, потому что понимают, что если их за руку поймают, то, в принципе, уголовная ответственность сразу наступает, там, по-моему, до 6 лет. Поэтому вы никогда не определите, вот простой человек, да даже специалист, не определит, что ему привезли, потому что подделывают все, вплоть до маркировки.
А как можно проверить качество, да, и вообще, так скажем, маркетплейс, насколько он адекватный и соответствует всем канонам, скажем так?
Ну, на сегодняшний день, когда сейчас повсеместно внедрена маркировка QR-кодом, и вы можете считать это и от производителя до всю цепочку проследить, где этот препарат приобретался, где хранился и как он к вам попал. Значит, если вам привез даже курьер, и вы не можете проверить на упаковке, считав QR-код, просто не надо брать эти медикаменты.
Но в теории подмена может произойти вот и на этапе курьерской доставки. Ну, в теории.
Подмена, да, но в теории, да, конечно. Но если вы как бы, ну, имеете, как бы, можете это считать. Если нет, и вы сомневаетесь, что, заказав на маркетплейсе, можно оформить доставку в аптеку. И уже в аптеке тогда как бы человек, который вам выдает в белом халате априори, он тоже несет уголовную ответственность, если он отдает вам контрафакт.
А может быть, как-то выделить в особый реестр там какие-то конкретные сайты, на которых вот можно продавать подобные препараты, чтобы эти сайты были проверены, и человек знал, что обращаться именно нужно именно туда?
Ну, понимаете, сейчас несколько таких очень больших маркетплейсов, это там аптека.ру, 36.6, Е-аптека, ну, у них же есть клоны, двойники. Как и у любого как бы сайта, да, добросовестного производителя есть или могут быть созданы сайты-двойники. Вот чтобы туда не попасть, ну, я не знаю, тогда, наверное, это защита интернет-площадок, там совершенно другое законодательство. А если вы на нормальном сайте большого маркетплейса заказываете лекарственные средства, они соблюдают все законодательство Российской Федерации.
Но что еще туда вот как бы заманивает людей именно не в обычной аптеке, да, а вот как раз вот... на интернет-сайте, то, что там препараты стоят гораздо дешевле, чем, скажем так, офлайн.
Вы знаете, я не могу сказать, что они гораздо дешевле. Это нужно проводить сравнительный анализ. Я иногда делаю это, заказывая себе или покупая в аптеке. Я не могу сказать, что цены отличаются в разы. Иногда просто удобнее найти препараты, которые в обычной аптеке вот не в каждой купишь. Рецептурные препараты, их надо еще побегать, поискать. Конечно, на интернет-площадке проще заказать. Тебе привезут в ту же аптеку, которая тебе удобна, ты придешь с рецептом и купишь этот препарат. Это удобно. Но с точки зрения вот просто простые медикаменты и БАДы вот покупать я бы не советовала, потому что действительно вот под видом будут продавать все, что угодно. А вот сейчас на этом ажиотаже коронавируса и вообще вирусных инфекций и нашей любви нашего населения к самолечению, это может приводить к очень тяжелым последствиям.
Но вот здесь, кстати, есть и обратная сторона медали у этой истории, потому что в России все меньше продаются импортных препаратов, а кому-то, как мы знаем, они жизненно необходимы, и люди, идя на риск ради детей, вот помните, да, несколько историй, когда
да,
мамы чуть не угодили за решетку, в общем-то, приобретают в иностранных аптеках нужные жизненно необходимые препараты для их детей. Что делать в таких случаях? Ведь речь как раз идет об уголовной ответственности за то, что ты покупаешь незарегистрированные препараты.
Да, но все дело в том, что уголовная ответственность наступает, если этот препарат содержит в своем составе психотропы или наркотические лекарственные средства. То, что подлежит Российской Федерации специальному учету. Просто вы, как специалист, вы можете даже не знать, что этот препарат содержит такой препарат не в чистом виде, даже а в виде примеси. Потому что есть сложные компоненты препаратов, и туда может входить тот же фенобарбитал. А у нас он на особом учете. И вы можете попасть, естественно. Поэтому я и говорю, что лучше обращаться в аптеку. Но если вам нужен препарат, который не зарегистрирован в Российской Федерации, у нас существует в стране механизм получения официально этого препарата. Естественно, это путь долгий, скажем так. Но если вы хотите получить этот препарат и не хотите как бы попасть за решетку, то лучше идти легальным путем, который существует.
Но это просто занимает гораздо больше времени.
Конечно, да. Конечно, естественно.
А иногда препарат нужен вот буквально, скажем, в считанные дни. У меня было так с моей мамой, поэтому, в общем-то, пришлось обращаться, конечно, в иностранные аптеки или просить родственников, привозили этот препарат.
Если вы знаете, что этот препарат, простой сердечной патологии, гипотензивный препарат, там, противоаллергический, то, что априори не содержит каких-то веществ, которые содержатся на специальном учете, да, конечно, можно приобрести, и это не будет подвергаться уголовно наказуемому деянию.
А скажем, если вот посмотреть на зарубежный опыт, на опыт европейских стран, да, я вот смотрела, за обман с продажи лекарств, в общем-то, во всех странах наказание вплоть до смертной казни, это, конечно, преувеличение, но там давно уже, наверное, практикуется уголовное наказание.
Конечно, там давно практикуется, но мы можем взять любую систему, даже по пищевым продуктам, все, что у нас сейчас вводится, это маркировка. Это функция государства, контролировать этот процесс. Это основная функция государства. То есть должен быть такой механизм четкий, где нет двойных трактовок, что можно вот так трактовать, а можно по-другому. Закон должен быть един. И если ты действительно делаешь такое, а подделка лекарственных средств – это действительно страшная вещь, потому что мало что ты не поможешь человеку, и он может погибнуть, ты можешь принести ему существенный вред. подделывая простое как бы лекарство, но подделывая его.
Ну вот, например, поэтому... даже вот на сайте на Спутника пример такой привели, что, например, больной астмой во время приступа принял лекарство-пустышку, и, в общем-то, он может умереть.
Конечно, бронхоспазм, он может умереть, конечно, да. И скорая не доедет и не спасет. Поэтому я говорю, конечно, это очень опасное общественное значимое деяние. И, конечно, здесь должна быть уголовная ответственность и серьезная уголовная ответственность. И никто не должен уходить от этой ответственности. Но вот не было, чтобы таких случаев, когда бедных мамочек, понимаете, это же просто показуха, это же людей вели, они заказывали это лекарство, явно, что заказывают для детей, потому что это детская форма, и их брали при получении этого лекарства.
На почте, а когда, да.
На почте, да, но это же просто, я не знаю, это как, нормальным словом это назвать нельзя.
Да.
Хотя с формальной точки зрения они были правы.
Хорошо, да, что все да. хорошо закончилось в этих историях. Да. Да. Ирина Петровна, спасибо вам за комментарий. Ирина Булыгина, эксперт фармацевтического рынка, провизор, бывший руководитель крупной аптечной сети, была с нами на связи. Через паузу к другой новости. Прорыв, однако, в Госдуму внесен законопроект о повышении налога на добычу полезных ископаемых, так называемый НДПИ. Документ, в частности, предполагает повысить в 3,5 раза этот самый налог для металлургов и производителей удобрений. По оценке Минфина, это пополнит бюджет на 56 миллиардов рублей. В 2021 году промышленники резко критикуют рост налоговой нагрузки.
Да, и, кстати, вот также предлагается расширить перечень месторождений, которые попадают под налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, он называется НДД, ну, поскольку в дальнейшем будем употреблять именно эту аббревиатуру, и вместе с тем предлагается отменить льготу по НДПИ для уже выработанных месторождений. И вот министру финансов Антону Силуанову задали вопрос, да, с какой целью все-таки вот повышается ставка НДПИ. Так вот, он сказал, что повышение налоговой нагрузки необходимо из-за потребности бюджета в дополнительных ресурсах, которые в первую очередь пойдут на реализацию вот тех самых антикризисных планов и на борьбу с пандемией коронавируса.
Попробуем разобраться в происходящем, и в этом нам поможет вице-президент Союза нефтегазопромышленников России, доктор наук, профессор, заведующая кафедрой РГУ нефти и газа имени Губкина Наталья Андреева. Наталья Николаевна, приветствуем вас.
Добрый день.
Наталья Николаевна, вот пытаемся понять с Ольгой, понятно, в принципе, да, с какой целью поднимаются налоги, но вот почему за счет именно добывающей, да, отрасли промышленников, которые и так сейчас во время кризиса очень серьезно просели?
Вы знаете, конечно, всегда проще, как в знаменитом анекдоте, искать там, где светло. Не, потому что НДПИ – это достаточно просто администрируемый налог. Каждая компания отчитывается о добыче, хотя вот, по опыту своему знаю, что есть там и лукавства определенные, и есть еще где поискать, да, не все еще освещено. Но в целом это достаточно освещенная такая территория, на которую можно зайти и видишь, какие доходы формируются и сколько еще можно из них изъять. Наверное, в первую очередь по этой причине НДПИ – это такая привлекательная штука для того, чтобы именно им играть. Но с другой стороны, если играть, то вы понимаете, что у любой налоговой системы есть две функции. Первая – это фискальная, конечно. Это наполнить бюджет государства, наполнить бюджеты регионов. А вторая, которая почему-то забывается и редко применяется, это стимулирующая, мотивирующая функция налоговой системы. И об этом бы хотелось немножко подробнее поговорить, если вы не против.
Я вот только хотела узнать ваше мнение вот по какому поводу. Не так давно, да, СМИ, российские СМИ написали о том, что повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых может быть связано с выдачей Роснефти и Газпромнефти льгот на разработку Приобского месторождения с трудноизвлекаемыми запасами. И вот министерство, Минфин, рассматривает дополнительное повышение НДПИ на нефть и введение НДПИ на попутный нефтяной газ. Причем, насколько я знаю, вот эксперты говорят о том, что налог на попутный газ является абсурдом, поскольку его добыча больше нигде в мире не облагается налогом, а сама идея, в общем-то, может вызвать раскол в отрасли, потому что получится, что льготы получат две компании, а расплачиваться придется всем остальным.
Да, согласна с вами. Ну, первое, по поводу высоковыработанных и трудноизвлекаемых. У нас сейчас в России больше 60% запасов, всех, которые стоят на балансе, относятся к этой категории. И, соответственно, они есть не только у Роснефти или у Газпромнефти, они есть и у всех остальных компаний, которые присутствуют на рынке. То есть, как сказать, легких запасов у нас, можно сказать, и не осталось. К легким, наверное, пока еще относятся запасы газовые. Это вот месторождения арктические, где достаточно такие простые построения в газовые пласты. А если говорить о нефтяных месторождениях, то это все уже трудноизвлекаемые, сложно построенные и так далее. И здесь получается, что очень много непоследовательных действий. Вот говорят, для того, чтобы корректировать там социальные проблемы в обществе и так далее. Что такое в Урало-Поволжье, там, где работает Татнефть, у которой трудноизвлекаемые запасы в виде высокой вязкой нефти, повысить налоговую нагрузку? Это означает, что Татнефть перестанет думать о новых проектах. Недавно совсем рассматривали их проект, 2 месяца назад, гигантский проект, настроенный на то, чтобы пробурить 30 тысяч скважин на высокой вязкие отложения, настроенные на то, чтобы заказать огромное количество оборудования у российских предприятий, у российских, обратите внимание, на то, чтобы создать российское программное обеспечение, которое будет в цифровом виде представлять этот проект. Мы все время говорим об умной экономике, о цифровой экономике и так далее. Вот, значит, Татнефть, скорее всего, не будет реализовывать этот проект. Значит, лишатся заработка сервисники, лишатся заработка те машиностроительные предприятия, которые уже получили заказы, по сути, да? Они уже конструируют оборудование, они закупили расходные материалы, они настроили технологические линии на выпуск этого оборудования. И тогда, значит, мы соберем дополнительный НДПИ для того, чтобы дать пособие по безработице тем машиностроителям, которые сейчас не получат заказы. Может быть, пусть они лучше все-таки зарабатывают, машиностроители и сервисники, вот на таких заказах. Мы смотрели налоговые системы везде в мире. Там, где речь идет о выработке запасов там более 50%, например, в Норвегии, в США и в Канаде, там, по сути, вообще нет никаких налогов. Уже государство говорит, вы только не снижайте количество рабочих мест, вы только создавайте новые хорошие технологии, совершенствуйте оборудование, повышайте энергетическую эффективность оборудования. И за счет этого оборудование приобретает экспортный потенциал дополнительный.
Скажите, у нас все наоборот, да? Ну, в общем-то, да, хотим как лучше, получается, как всегда. А вот тут вот у нас пишут наши пользователи на сайте «Радио Спутник», что повышение НДПИ может вызвать рост цен и на внутреннем рынке. Вот смотрите, да, НДПИ повышают на удобрения и металлургическую продукцию. Да, удобрения – это сельхозпродукция, это аграрии, да, значит, повышение цен на продукты питания. Ну и так далее по цепочке.
Согласна, бензин также. Смотрите, вот никто не задумался. Вообще у нас все, что добывается, это все полезные ископаемые. Углеводороды, твердые полезные ископаемые, то есть это руды цветных металлов, алмазы и так далее. Ну, коллеги, уважаемые слушатели, те, кто слушает сейчас радио, у нас и песок, и гравий, и щебень, который используется для строительства дорог, это тоже полезные ископаемые. Они называются общераспространенными полезными ископаемыми. На них тоже платится НДПИ. Минеральная вода, которую вы покупаете.
Наталья Николаевна? Да, связь. Связь оборвалась или прервалась у нас. Но в любом случае комментарий, я думаю, был исчерпывающим. Наталья Андреева, вице-президент Союза нефтегазопромышленников России, доктор наук, профессор, заведующая кафедрой РГУ нефти и газа имени Губкина, была в прямом эфире «Радио Спутник». Сейчас сделаем паузу и поговорим о кино. Главный приз Кинотавра получил фильм «Пугало». Его снял сельский учитель за 20 тысяч долларов.
Да, и, кстати, вот режиссер картины Дмитрий Давыдов не смог сдержать своего удивления. Сказал, что якутское кино впервые на этом фестивале и сразу приз. Это успех не мой и не моей съемочной группы, это успех всего регионального кино. Там есть замечательные ребята, им сложно пробиться. И он вот призвал поддержать регионы, и тогда вот, как он считает, российское кино станет лучше.
С нами на прямой связи сейчас... К сожалению, нету с нами на прямой связи. Мы хотели связаться с одним из участников съемочной группы фильма «Пугало». Но, во всяком случае, у нас есть записанный комментарий оператора-постановщика фильма «Пугало» Ивана Семенова. И по какому поводу он высказался, Ольга?
Он рассказал нам, как так получилось, что... Сельский учитель начальных классов, который снимает в свободное от школы время и практически на свои деньги, получил главный приз Кинотавра.
История рассказывает такую правдивую историю. И не каждый фильм, конечно же, расскажет о знахарке, о таких явлениях, как шаманизм и в Якутии. И я думаю, это просто новая и правдивая история, которая показывает, ну, чисто, искренне. И нету тут какого-то придумывания и высасывания из пальцев каких-то сюжетов. Имеет место быть вот такие вот явления в Якутии, в нас и вообще по стране, скорее всего, такое есть. По сюжету у нас, конечно же, это знахарь не такой прямо уважаем, потому что там сюжет у нас получается изгой, ее никто не любит, ее все обходят стороной, потому что она странная по себе. У нее в глубине своей души есть своя история, свой багаж опыта, да, который сделал ее именно такой личностью.
Ну а следующие вопросы успеем задать в режиме онлайн, что называется. Выходит к нам в эфир оператор-постановщик фильма «Пугало» Иван Семенов. Иван Александрович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Иван Александрович, да, расскажите нам по возможности кратко, у нас минуты три, о процессах съемки. Это все происходило в Республике Саха, и вот всех поразила такая достаточно блеклая, если не сказать даже немного нуарная, что ли, картинка, которая, в общем-то, помогала, да, передавать происходящее на экране.
Да, ну вот этот период, который мы выбрали для фильма, он, по-моему, для этой истории самый такой, можно сказать, подходящий, да? Как раз я снимался немного монохромы, шлейка, тральники, серые, и вообще все локации такие становятся. Вот съемки проходили в ноябре, это начало зимы у нас в центральном, одном из центральных районов Якутии, в селе Амга и ближайших деревнях. Ну, было холодно, было достаточно холодно, чтобы снимать, на самом деле. И нас замерзали камеры, замерзали актеры, мы сами замерзали, но мы снимали.
Основной бюджет на что пошел вот из этих 20 тысяч долларов?
Ну, основной бюджет, конечно же, это логистика, это еда, это гонорары, какие-то маленькие, но гонорары. Ну, как-то так. Я сам не считал, поэтому к этому немного отношения не имею.
Угу. А как вы считаете, вот этот успех фильма «Пугало», он откроет, может быть, путь якутскому кино в более широкий прокат?
Я очень надеюсь. Я сам этого не решаю, но я очень надеюсь.
Угу. Мы благодарим вас, Иван Александрович. Иван Семенов, оператор-постановщик фильма «Пугало», был в прямом эфире «Радио Спутник». Я напомню, что эта кинокартина получила главный приз минувшего фестиваля «Кинотавр».
Причем снимались тоже непрофессиональные актеры. На режиссера учится годами, оттачивает мастерство, тратит сотни миллионов, да, в итоге на «Кинотавре» не было, как вы сказали в жюри, ничего даже близко по качеству режиссуры и картинки «Пугало».
Вот так бывает. Спасибо большое Ольге Гавриловой. Мы говорим, меня зовут Никита Воронков, оставайтесь с нами.
В первых рядах.